Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И снова здесь в студии с программой «Светлый вечер» мы, Лиза Горская, Алексей Пичугин. И сегодня у нас в гостях Вадим Самойлов, известный российский музыкант, основатель и в прошлом фронтмен Агаты Кристи.
Вадим, вы говорите об искусстве, да, ну, о музыкальном в частности, и вы его очень персонифицированно, да, воспринимаете. То есть рупор, определенная, ну, концепция, месседж. А вот просто теоретически хотела вас спросить, а вот где персонифицированное искусство может существовать, ну, хорошая там музыка.
Да, бесспорно, бесспорно. Ведь, понимаете, в искусстве точно так же, как и в жизни, есть свои циклы. Вот. И вслед за состоянием общества искусство либо требует персонификации, вот, либо размывается снова и становится таким более общим. Это абсолютно здравая и нормальная вещь. Вот. Ну и, в общем, объективно это такой обычный жизненный процесс, который вместе с развитием общества, с его генерацией, да, вот этой вот, движется. Поэтому в настоящий момент, мне кажется, цивилизационно очень много вопросов, да, вот сейчас возникает. А вот где мы живем, от чего мы живем и куда мы жить-то вообще собираемся. В такие периоды жизнь сама по себе вытаскивает, ну, требует и, соответственно, проявляет неких пассионариев во всем. В политике, в культуре, там, в искусстве, и в гражданском обществе. Вот. Поэтому сейчас, ну и вообще, когда зарождается некая новая, да, вот фаза искусства, она зарождается пассионариями. Вот. Но до этого происходит накопительный процесс вот такого как раз деперсонифицированного периода. Вот. Поэтому это просто одно и то же, по сути дела. Просто в настоящий момент времени, я думаю, вот произойдет персонификация. Вот. Как это было со всеми жанрами, если проследить историю развития рок-музыки, в частности, да, начиная там с Элвиса Пресли, да, вот, то есть абсолютно такой вот какой-то клубной музыки, где черные музыканты играли ритм-блюз, потом вдруг возникает вот такой пассионарий, который вдруг вспыхивает и доносит это все в массовую культуру. Потом следующая волна, там, допустим, хиппи, тоже выраженная какая-то, потом волна панка. Да? То есть и везде, во всех этих волнах есть некие такие толчковые субъекты, которые все это развивают. Вот. И потом все это происходит растворение, вбирание в себя и выход на новый, так сказать.
Как вы думаете, сейчас какой стиль понесут в массовую культуру?
А тут важен даже не стиль. Мне кажется, здесь некие идеи важнее. Потому что стиль – это атрибут как бы, ну, такой текущей действительности, вот, ну, текущего состояния, не знаю, технологий, чего-то еще. Вот. А что касается идей, то вот как раз идеи, это как раз касается уже человечества и человека. Вот. И, собственно, с этого все начинается. Поэтому мне кажется, что здесь важнее не жанр, а вот взгляд. Поэтому я говорю про послание, про месседж, потому что именно это любопытно рассматривать. То, что оно приобретет какую-то форму, это очевидно. Ну, как бы, более талантливо, все-таки менее талантливо, ну, как бы это произойдет все равно. Но важнее, мне кажется, идея, о чем это будет.
Все-таки приобретет, потому что мне казалось, что мы сейчас выходим за рамки определенных стилей, ну, временно выходим, наверное. Когда Фукуяма говорил, что кончилась история, она, может быть, в его видении действительно там в конце 80-х закончилось. Потом новый виток, и уже вот это все неактуальным становится. Так и здесь. Вот мы выходим за рамки каких-то стилей музыкальных на время. Потом, наверное, это во что-то действительно облечется. Но вот пока это такая эклектика, постмодернизм, если угодно.
Да, совершенно верно. Ну, такое всегда на рубеже эпох происходило. Такой неодекаданс.
Да.
Абсолютный. Вот. Поэтому, в общем, тут ничего удивительного нет. Это же происходило и в начале 20 века.
Вот. А в связи с этим вопрос, как раз то, о чем мы начали говорить в конце первой части программы. Новые имена, которые как раз в том числе и вы продвигаете, из них есть действительно крупные талантливые музыканты?
Ну, я бы хотел чуть-чуть поправиться. Я не продвигаю никого в том смысле, что я вот... Меня можно назвать музыкальным продюсером. То есть я не тот Карабас-Барабас, который заключает контракт и двигает посредством массовой информации.
Я именно в том смысле, в котором вы работаете.
Да. Ну, я скорее предпочитаю формат творческих консультаций и творческой дружбы. с молодыми. Не могу сказать, что есть уже кто-то один, два, три или четыре, которые исполнители или имени, которые вот являются флагманами. Наверное, пока еще нельзя так точно сказать, вот что вот это что-то такое большое. Я думаю, что это впереди еще. Просто пока еще не накопилось еще.
Так история. Пытаюсь вспомнить, даже эпоха 90-х, вроде бы такое относительно безвременье, дало нам и Мумитроли, и Земфиру, о которых все знают. А вот потом, нулевые, особенно вот сейчас, 10-е годы, и кто? Вот кто эти люди, которых бы действительно знала вся страна?
Пока еще нет таких. Вы знаете, есть, кстати, такая точка зрения, которая, в общем, имеет право на существование, что в связи с тем, что вообще мир очень сильно сейчас переформатировался, и вкусы людей очень разнообразны, да, и они вот сейчас уже... И, в общем, есть такая версия, что вообще артистов, которые вот такие международные, которых любят огромное количество людей, их уже не может быть в природе, потому что у нас у всех очень разные интересы, и все очень сегментировалось. То есть будет много артистов, которые дороги там тысячам людей, да, но не будет одного, который дорог там миллионам. То есть такая точка зрения, и, в принципе, она отчасти оправданная. То есть эпоха супер таких вот проектов, она может подходить к концу.
А это разве не от масштаба таланта все-таки зависит?
Посмотрим. Я тоже считаю, что... Вот с точки зрения жанровой как раз вот происходит сегментирование. Потому что, ну, кто-то любит одно, кто-то любит вот так одеваться, кто-то любит по-другому одеваться. И, соответственно, это уже такие атрибуты поп-культуры, стиль, скорее. Вот. А вот с идейной точки зрения, да, возможно, может кто-то появиться, который вот прям скажет такие слова, что все общество задышит этими словами. Вот. Но это уже имеет отношение не к стилю, скорее, а вот к этим словам.
Я еще почему вас спрашиваю об этом. На постсоветской рок-сцене Агата Кристи всегда, ну, мне, по крайней мере, так казалось, была группой, которая задавала основные модные тенденции. Вот, скажем, было классическое звучание Наутилуса, потом пришли братья Самойловы и записали с Наутилусом альбом, который полностью весь его саунд переделал.
Ну да, это был период, когда как раз мы записывали альбом «Позорная звезда», и после этого коллеги из «Наутилуса» ко мне обратились, что, вот, послушав альбом, и мы сделали замечательный проект «Титаник», вот, который, да, очень, очень действительно отличался от того, что было раньше в «Наутилусе», и придал какую-то новую такую ему вот форму.
А вы до сих пор как-то общаетесь, сотрудничаете со старыми коллегами по сцене?
Да, да, обязательно. Если говорить про Наутилус, то вот буквально в прошлом году было несколько концертов, посвященных 30-летию группы Наутилус. И я там принимал участие, выступал и в Москве, и в Питере, и пел даже песню «Если я заменю батарейки». Прям сделали мы его. Это одна из таких интересных очень композиций, которая меня в свое время очень впечатлила еще в студенчестве, там, в 80-х годах.
А давайте поговорим о ваших общественных проектах. Уже несколько раз вроде бы начинали, опять возвращались к музыке. Вы помогаете детским домам, у вас есть какой-то проект с хосписом, еще что-то. Вы много ездите, в том числе вот, в Донецк, в Луганск, смотрели ваше интервью перед началом программы.
А мне почему-то Иркутск попался.
Иркутск, вот, да, у Лизаветы еще такая стопка книг про Иркутск потом лежала. Расскажите по порядку.
Ну, понимаете, в чем дело? Я, в общем, не сказал бы, что это какие-то проекты. Просто люди обращаются, ну, присылают сообщения там, в социальную сеть. Вот есть такая там проблема с человеком, нужна помощь. Мы это распространяем как-то через свои сети, обращаемся к нашим поклонникам. Вот. Ну и подобное притягивает подобное. И когда мы выезжаем куда-то на гастроли, уже идет слух о том, что можно со мной встретиться, и я какую-то поддержку оказываю. Вот. Ну, собственно, достаточно скромны мои заслуги. Максимум, что я могу сделать, я могу просто об этом поговорить, рассказать, дать интервью средствам массовой информации, дать этому огласку публичность. Вот. Я не занимаюсь профессиональной благотворительностью, и вообще, честно говоря, меня смущает, когда, знаете, благотворительность воспринимается чем-то отдельным от жизни. Мне кажется, благотворительность — это нормальный стиль жизни человека вообще. То есть, ну, как бы людям просто нужно помогать. И, ну, и все. Если можешь помочь, ну, помоги, чем можешь. Поэтому То есть не стоит это выделять в отдельное направление такой жизни, как это сострадание. А сейчас я пойду позанимаюсь состраданием. Да?
15 минут.
Да-да-да. Вот, поэтому я бы не стал преувеличивать эти вещи. Ну, как бы обращаются, мы даем то, чего можем дать.
Хотел по поводу благотворительности сказать. У нас довольно много программ этой направленности, аналогично, да, на Радио Вера. Поэтому, может быть, есть какие-то сейчас остро нуждающиеся вещи, которые можно было бы озвучить. Кто-то из наших слушателей, быть может, не остался бы равнодушным, тоже как-то принял участие.
Ну, прямо сейчас не могу сказать, что вот что-то есть остро стоящее сейчас. Ну, у меня на странице, в социальной сети периодически возникают различные обращения и воззвания помочь кому-то. Я просто, если буду благодарен, если зрители будут периодически туда обращаться. Вот официальная группа «Вадим Самойлов».
Вот. ВКонтакте, да?
Да, ВКонтакте наиболее активная. Вот там периодически возникают какие-то, значит, посты. Вот люди откликаются. Ну, в настоящий момент могу сказать, что вот есть радостное известие. Скорее, радостью поделюсь тем, что
Давайте.
Мы где-то несколько месяцев назад к нам обращался фонд «Белая книга». Это фонд в Донбассе находится. Они работают, и они... помогают, там очень много ведь раненых, очень много инвалидов, людей, то есть конечности ампутированные, вот, и есть фонд «Белая книга», который собирает средства на протезирование, и вот мы, в общем, обращались несколько месяцев назад, и вот сейчас, буквально пару дней назад, с удовольствием увидел сообщение о том, что протезирование состоялось, и, в общем, очень рад конкретного человека. Угу. Вот. И когда такое читаешь, это очень хорошо. Вот в Иркутске тоже, насколько я понимаю, после того, как мы там пообщались с ребятами, там есть замечательная команда, которая делает
доме, да,
портфолио для... Угу. То есть они снимают, делают видеопортфолио для ребеночка, вот, и размещают. И там тоже из почти половины детей нашли уже родители. Это замечательно.
Этот проект «Подари ребенку семью».
Да, проект «Подари ребенку семью», да. Да.
А что касается ваших поездок на Донбасс?
В Донбасс.
Я даже не знаю, как правильно, на самом деле. Мне все время хочется тоже сказать «на Донбасс».
На Украину, да, в, да, Донбасс.
Да, да. Ну, не знаю. Как, может быть, может, с точки зрения русского языка это правильно, но уж простите, если я буду оговариваться.
Да нет, вам можно, ему нельзя.
Она строгая, знаете.
Ну, я мечтал поехать на Донбасс, как только увидел первые кадры из Мариуполя, когда были первые погибшие. Вот, и когда я понял, что будет война, когда все начиналось, и, в общем, хотелось... Ну, то есть я испытывал мощнейшие переживания по этому поводу, вот, и, конечно, мне хотелось там оказаться, вот, ну, не совсем понятно было, как. Ну, понимаете, это же не просто так. Это вот Юлия Чичерина, у нас такая певица, они с супругом, они такие, значит, путешественники, они прямо в Тибет на автомобиле на своем ездят. Вот они сразу туда поехали, и вот как-то там вот еще какие-то ребята сами ездят. Что касается меня, то я сразу же задумал какое-то провести мероприятие там по поддержке местной самодеятельности, местных музыкантов, вот. И поэтому, пока я выискивал, как это можно сделать, пока нашлись партнеры, в общем, прошло какое-то время, и мы поехали, провели там два рок-фестиваля. Вот в Донецке и в Луганске с большими гала-концертами, с гостями.
И когда это было?
Вот, это был апрель прошлого года. Вот, и после этого еще несколько раз мы там были. Мне вообще, знаете, там любопытное ощущение. Во-первых, когда выходишь выступать на сцену в таких местах, и перед тобой собирается... там порядка там 35 и более тысяч человек, и руководство говорит, что у нас столько людей не собиралось с момента вот революционных действий, с момента, так сказать, захвата администрации, противостояния вот этого и всего. И люди собираются по другому поводу. И вот когда ты выходишь туда на сцену, ты понимаешь, что ты сейчас не солист Агаты Кристи и не Вадим ты Самойлов, и вообще не важно, кто ты есть, потому что важно, чтобы ты вышел, и люди... почувствовали снова жизнь, вот ту жизнь, которая у них была отобрана. Вот. Поэтому это настолько дисциплинирует, это настолько чистит вот это состояние, что как бы все встает на места в голове сразу же и в сердце. Ты понимаешь, для чего это все, для чего вот художник стоит на сцене вообще, вот для таких моментов. Это сродни, знаете, такой менестрелю, который в средние века на площадь вышел, и должен вот сейчас, вот у него есть несколько минут, да, и тысячи незнакомых людей, и что-то он должен такое сказать, и как-то так он должен послать в свое сердце энергию, чтобы люди эти, что-то с ними произошло, какое-то небольшое озарение. Вот. И мне кажется, что вот это самое важное. А уж в рок-культуре подавно, потому что вот этот трубадур, он является эпицентром вообще рок-культуры, с моей точки зрения. Вот. И, например, мне удалось выступить на первом выпускном вечере, выпускном балу, значит, первых выпускников Донецкой Народной Республики. Это ведь никогда больше не повторится, понимаете? Это первый выпускной у них. И вообще все там впервые произошло. И в этом смысле... Вот я очень вдохновлен этими вещами и с удовольствием жду, с нетерпением жду возможности снова туда поехать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вадим Самойлов, музыкант, общественный деятель, основатель, в прошлом фронтмен Агаты Кристи, у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Вы говорите, каждый раз, когда выходишь на сцену в таких местах, а у вас были прецеденты, вы, может, в Чечню ездили?
Нет? Да, мы в Чечню ездили, там чуть-чуть другая энергия, там тоже полезно было выступить и нужно было выступить, и там еще более сложная конфигурация была вот переживаний, потому что мы же выступали в основном перед... Там же жители Чечни были. То есть здесь это люди, которые... Вот в Донбассе это русский мир, который вот себя отстаивает. А там это чеченский народ, который снова должен стать дружественным, да, вот которым ты приносишь это. Это чуть разные вещи, но это тоже очень сильное впечатление, сильное переживание было, да. Особенно, вы знаете, что я больше всего меня впечатлило там в какой-то момент на этом концерте в Чечне... были какие-то эффекты, типа салюта или пиротехники, и что-то так бахнуло. И я обратил внимание, что вот эти там 10 тысяч человек одновременно среагировали одинаково.
Пригнулись.
Да, да. И я понял, что вот она война, вот она такая, вот здесь вот.
Ну, в Донбассе, наверное, сейчас такая же реакция примерно.
Да, 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 да.
Да, ну давайте еще к музыке вернемся обратно. А, все-таки мне интересно про ваш проект с Владиславом Сурковым. Что это? Вы говорите, не проект, это такой, скорее, разовое мероприятие.
Ну да, то есть это незадуманный шоу-бизнес-проект, которого должен был реализовываться. А, это междусобойчик творческий, да, это такая творческая дружба, которая вылилась вот в создание фонограмм, в создание вот таких песен. Владислав Юрьевич замечательный поэт и глубокий философ. Вот, и, ну, вообще у него, он талантливый творческий человек. Мне попались его стихи, попались его какие-то записи. То есть мы познакомились после этого, подружились, и вот в результате получилось вот такие две пластинки, которые нигде не продавались, так сказать, были сделаны только для себя.
А как вот. Они потом попали в интернет вообще?
Ну, в интернет все попадает.
Нет, вернее, как они попали в интернет, понятно. Да, да, да. Как они стали довольно известными.
Ну, сам себе ответ на этот вопрос.
Нет, нет, нет.
Нет, ну, как только стало это общественным достоянием, так сразу же большинство телеканалов и самых скандальных сообщили, что там Самойлов, Сурков, значит, песни поет. Но наиболее распространенной дезинформацией на эту тему примерно так. Владислав Сурков, который писал песни для Агаты Кристи. Это формулировка.
А я это читал где-то, да.
Вот это самая распространенная дезинформация на эту тему. Конечно, никогда Владислав Юрьевич песен для Агаты Кристи не писал. Это отдельная субстанция, моя с ним. Вот. И мне еще чем этот проект понравился, что там очень много было творческой коллаборации как таковой. То есть, например, были стихи, я придумал мелодию, да. Или у него была, допустим, куплет, я придумал припев. То есть мне вот эта такая формула очень близка. Я вообще за сотворчество в любом его виде.
Да, коллаборация – это сотворчество, а не коллаборационизм.
А сам Сурков на чем-то играл? Или это все?
Нет, это все сделано мною.
Его какое участие, кроме написания?
Ну, консультационное, разговоры вот эти, а может так, а может так. То есть вот этот великолепный, так сказать, процесс. Это я. Дзынь-дзынь.
А про кино вот не стало уже, сколько лет прошло, как не стало Балабанова, Алексея Балабанова, замечательного режиссера.
Я думал, сейчас скажешь Цой,
прости. Цой, я помню, да, 26 вот будет. А Алексея Балабанова вроде бы как совсем недавно, 3 года, да, по-моему, прошло.
Да.
Ведь он, наверное, один из первых, кто начал вытаскивать свердловских музыкантов в кино, стал вот как у...
Ну, он часть свердловской музыки и свердловской творческой диаспоры.
Ну, естественно.
Вот, поэтому, да, это его мир и есть. Вот если возвращаться к сотворчеству, вот основная идея, которую я сейчас вот транслирую, когда приезжаю в эти маленькие города, что, друзья, вам нужно... Все лучшее происходит в творческих сообществах. Потому что что-то было в Свердловском рок-клубе, в Питерском, в Московском. Это сообщество разных людей. Там и режиссеры, и дизайнеры, и архитекторы, и музыканты. И вот в этой творческой каше происходит очень много искр одновременно в разные стороны.
А это действительно круто, это не загоняет в определенные рамки? Мне казалось, что вот Свердловский рок-клуб, Ленинградский рок-клуб, Московская рок-лаборатория — это все вынужденные творческие объединения, ну, вынужденные для своего времени, там, 80-х годов.
Ну, смотрите,
годов.
Нужно же понимать, что было сообщество как таковое, и было его формальное выражение в виде вот какой-то конструкции, там которая вот называлась Свердловским рок-клубом. Сообщество людей, оно всегда есть. Вот. И поэтому... И вот Балабанов, собственно говоря, в этом сообществе крутился и жил, и делился впечатлениями творческими. Вот поэтому и это часть его, большая часть его, вся свердловская музыка – это большая часть его мира. Поэтому этот мир он с собой нес и в музыке, конечно, и в своих фильмах. Да.
То есть это вот картинка балабановская, зрительная, визуальная ретрансляция атмосферы Свердловского рок-клуба, да?
Ну, я уж не знаю про атмосферу Свердловского рок-клуба, потому что мне кажется, что это ретрансляция, в общем-то, состояния Балабанова в большей степени. Угу. Потому что все-таки он переформулировал же все эти вещи как большой художник. То есть задача его не стояла. Хотя, вы знаете, у него был фильм «Настя», в самом-самом вообще ранний
Настя
фильм.
«Настя Поля»,
да,
Егора,
да, 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 да. Который, по сути дела, это фильм вот о вот Свердловской рок-тусовке. Да. И это, наверное, единственный такой его фильм, который формально, можно сказать, фильмом вот полностью, так сказать, составленным на Свердловском рок-клубе вот, и вот тех временах. Вот. Ну, а то, что мне удалось с ним поработать дважды и очень плотно и результативно. Первый раз это на дебютном проекте Сережи Бодрова, где фильм «Сестры», где Балабанов его консультировал. Вот. Прекрасное было время, и мы очень много вместе проводили времени с Балабановым, с Бодровым, вот, обсуждая музыку и кино, и вот, в общем, делая вот это все. И потом... Еще Леша был любезен, пригласил меня поработать на фильме «Мне не больно», вот, угу. Где я, в общем, с удовольствием это все сделал. Вот. И, конечно, я бы еще с удовольствием что-то сделал для Балабанова в кино, но уже
к сожалению.
Да.
Но «Мне не больно» — это как раз, мне кажется, там уже ваши сольные песни звучат.
Да, да. Ну, там, кстати, как раз из полуостровов много достаточно... Звучит вещи.
Интересно, что я как-то узнал в свое время, что Балабанов собирался снять вот эту историю по произведению Арабова, которая впоследствии у Лунгина вылилась в «Остров».
Mm.
Что он тоже хотел организировать. Да, было бы, наверное, интересно.
Ну что, про творческие планы, я думаю, самое время говорить ближе к концу программы. Mm-hmm. Как это не банально, но, в общем, этот вопрос должен быть задан.
Ну, собственно говоря, планы мои заключаются в том, что я продолжаю сочинять, искать себя, вот, продолжаю понимать, что я буду из себя представлять после «Агаты Кристи». Вот, и этот процесс, он происходит, он размеренный достаточно, потому что это, знаете, своего рода как новую главу жизни открыть. Поэтому на это нужно спокойное время, вот, которое, в общем, пытаюсь как-то вот сейчас проживать. Понятно, что то, что песни уже пишутся, вот, единственное, что могу сказать, что я, конечно, настолько устал от вот этого такого потока шоу-бизнеса традиционного, знаете, нужно сделать запись, потом снять видеоклип, потом писать пресс-релиз, потом пост-релиз, и вот ходить по этим, по всем радиостанциям, говорить, покупать ему альбом, вот мне вот это все настолько претит, что я решил в этот раз, ну, не решил, а меня вот просто начал действовать другим способом. Этот способ скорее похож на то, с чего я и начинал. То есть какие-то выступления, здесь спел одну песню новую, потом что-то переделал, не слова, в другом месте спел ее по-новому. То есть я вот сейчас придерживаюсь такого свободного творческого процесса и поиска. И вот потому что я как бы к самому себе возвращаюсь вот того периода, когда я только начинал музыку. и начинал выступать. Вот вы, я считаю, что это полезно. Да, я себе сейчас в настоящий момент... Да, да, я вообще, мне кажется, что такого рода обновления, они полезны.
Ну, вам не первый раз, как я поняла, открывать новую главу жизни, новую жизнь, как вы сказали, новую... Тоже интересно.
Меня в свое время очень удивило высказывание одного из ваших коллег по рок-сцене, который говорит, ну вот, я наконец, кажется, вырываюсь из этой атмосферы, когда надо каждый год записывать по одному альбому. Зачем мне писать каждый год по альбому, я не знаю, но мы уже вот на протяжении последних 10 каждый год пишем по альбому. А я про себя думаю, а зачем действительно? Лучше, может быть, раз в 10 лет один хороший выпустить, чем что-то там скрести, собирать, стараться, думать.
Ну уж, по крайней мере, не с таким посылом, да. Ну, согласен, да. Вот, собственно, вот в этом и сложность, что хлеб-то сложный у музыкантов, поэтому вот нужно все время что-то делать, ворошить... То, что, так сказать, сейчас одним словом пиар называется, вот двумя буквами. Ну, вот мне это все все-таки не близко. Что такое пиар и маркетинг? Это механизмы, которые пытаются воссоздать достаточно простую вещь. То, что художник и так чувствует интуитивно и делает. Симпатия. Да? То есть вот это целый институт. И,
воссоздать или заменить?
Ну, имеется в виду, вот художник, когда он что-то делает, да, если он получает отклик от зрителя, то это симпатия, да, какая-то вот. А можно подходить к этому, высчитывать это, как сделать так, чтобы создать симпатию, да. Вот поэтому нам сейчас это все очень навязано. Вот это такая из Америки, из западного мира, эта вот тема пришла, и вот она, так сказать... Народ любит артистов и музыкантов по своим причинам. Вот. Угу. И особенно наш российский народ, мне очень нравится, он вот эти фейковые вещи достаточно быстро забывает. То есть да, можно среагировать сезонно на какой-то такой броский проект, но если в нем нет подлинного содержания, это все будет забыто и растоптано очень быстро. Поэтому в этом смысле мы вот в завидном положении, потому что наш народ не обманывается на эту тему. Вот, и поэтому и художники интуитивно чувствуют, что нужно что-то вот такое. Только такой человек и называется художник, который что-то в себе выискивает, какую-то вечность вот эту, пытается до нее добраться.
Спасибо. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня. Вадим Самойлов, известный российский музыкант, общественный деятель, фронтмен и основатель группы «Агата Кристи» сегодня был на Радио Вера в программе «Светлый вечер». Заканчиваем, конечно же, нашу программу песней.
Кровь в жилах.
Светлый вечер. На радио «Вера».